Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» Виктория Кауган и радиопрограмма «Литературная жизнь Урала в годы Великой Отечественной войны». И у нас сегодня в гостях Александр Петрович Федосов, заместитель генерального директора Свердловского областного краеведческого музея имени Анисима Егоровича Клира. Здравствуйте, Александр Петрович! Рада вас видеть и рада, что приехали сегодня к нам в студию православного радиоканала.
Спасибо вам огромное за приглашение, дорогие друзья. Здравствуйте, я тоже рад этой замечательной встрече, этой возможности рассказать об удивительной странице истории нашей страны.
И повод для встречи есть, он замечательный, очень важный и актуальный. Нельзя не упомянуть особенности литературы военного времени, ведь все рассказы, стихи, эссе, очерки были проникнуты переживаниями текущего момента, писали про суровый тыл войны, про бессонные ночи у станка и, конечно, верили и мечтали о победе. И почему мы говорим об этом сейчас, да, в данном радиоцикле, потому что стихи, сборники вот этих вот военных, трогательных, важных произведений были определенного рода глотком воздуха для бойцов, для солдатов, таким кислородом. И действительно писали об актуальном. Не могла вас не попросить об интервью и о целой серии таких радиовстреч, ведь 2025 год посвящен как раз юбилею победы в Великой Отечественной войне, 80 лет. И сегодня мы продолжаем цикл замечательных программ, будем беседовать о Павле Петровиче Бажове, потому что именно данный писатель внес колоссальный вклад для развития военной прозы и поэтики.
Павел Петрович, конечно, фигура неординарная для всей нашей уральской словесности, для всех тех, кто на территории Урала живет. И, конечно, Павлу Петровичу можно посвятить было бы не одну программу. Но, по большому счету, мы, наверное, так и сделаем, и периодически будем возвращаться к его имени, к его биографии, к его творческому наследию. Но сегодня хотелось бы поговорить о таком конкретном историческом моменте, о роли Павла Петровича Бажова в становлении организации, в жизни организации периода Великой Отечественной войны. Конечно же, речь идет о писательской организации, Союзе писателей. Ну, собственно, сегодня это называется Союз писателей России, а тогда Союз советских писателей. Так что организации преемственные между собой. В годах они не потерялись, одна так или иначе передала свой опыт ныне существующей организации. Сегодня у нас на Урале, в Екатеринбурге, в Свердловской области эту организацию возглавляет Борис Анатольевич Долинга, известный писатель-фантаст. Ну а в годы Великой Отечественной войны, собственно, начиная с 1939 даже года, эту организацию возглавлял до самой смерти Павел Петрович Бажов. Но мы сейчас за всю организацию, наверное, говорить не будем, за весь период его руководства этой организацией. Ну вот именно о периоде Великой Отечественной войны, я думаю, сказать будет интересно, важно, тем более, что это очень хорошо соотносится с тем, что мы делали накануне, да, то есть записали большое количество программ про писателей с федеральными именами, так или иначе, да, то есть с федеральной популярностью.
Известных.
Известных, конечно, да, писателях, которых, по сути своей, Павел Петрович принял. Принял в свои объятия творческие.
Приютил. В сложные, кстати, годы.
Крайне сложные. И вот сейчас я подобрал несколько, как мне кажется, очень важных цитат, для того, чтобы быть максимально точным в изложении этого материала. Ну, давайте, в общем-то, так, немножечко все-таки общих моментов. За время работы Павла Петровича Бажова, вот, собственно, в той организации, о которой мы сейчас говорим, Союз советских писателей, осталось достаточно большое количество документов. За авторством Павла Петровича примерно, ну, я сейчас могу ошибиться, но порядок вы сразу поймете. примерно 600 писем, одних только писем, так или иначе, писем, которым был причастен Павел Петрович. Где-то он сам писал, где-то он готовил ответы. Это очень большая работа. Правда, конечно, большая часть этого эпистолярного, так скажем, наследия, она касалась послевоенного периода, когда Павел Петрович уже стал депутатом Верховного Совета СССР. Ну и периода военного, этих писем тоже осталось немало. Это доклады, это различного рода протоколы. В общем, когда Союз Советских Писателей, вот эта Свердловская организация, собиралась. Так что, в принципе, конечно, у нас были основания для того, чтобы каким-то образом изучить и составить свое собственное мнение об этом периоде. Ну и вопрос, конечно, тут возникает самый главный. Павел Петрович вообще, он был, так скажем, ну простыми словами, если сказать, свадебным генералом, то есть человек во всех отношениях уважаемый, да, но вот он как некая декорация для какой-либо организации, так скажем, привлеченный авторитет. Или это был все-таки человек, который реально решал конкретные задачи, проблемы, добивался поставленных целей в этой организации. Был ли Бажов свадебным генералом, или он был реальным, эффективным руководителем? И как бы сейчас сказали вот современным языком, это тоже очень, все можно сказать по-современному, кризис-менеджер.
То есть, Бажов таким?
Да, был ли Бажов кризис-менеджером? То есть, ну, кризис, очевидно, был. Период Великой Отечественной войны – это как раз вот что ни на есть самый сложный период в биографии нашей страны. Естественно, из жизни каждого человека, который этот момент проживал. Но вот я думаю, что наши радиослушатели, они по итогам нашего с вами рассказа, наверное, себе какое-то мнение составят. Действительно ли был Бажов эффективным кризис-менеджером, или он все-таки был больше свадебным генералом? Что, собственно, тоже, казалось бы, при определенных обстоятельствах, а мы сейчас как раз будем об этом говорить, тоже, по большому счету, понятно и было бы и неплохо. Ну, аргументы, прежде всего, у тех, кто говорит о том, что Бажов был больше все-таки такой декорацией, возраст Павла Петровича. Павлу Петровичу было на период начала Великой Отечественной войны 63 года. То есть по тем временам возраст весьма почтенный.
Ну и сейчас тоже 63. Ну, это да, уже, ну, такой,
согласитесь,
предпенсионный.
Не вот такой человек в каком-то таком расцвете сил, полный каких-то таких здоровых творческих амбиций. Нет, Павел Петрович был уже однозначно человеком остепененным, или, называть вещи своими именами, пожилым человеком. Но про цитаты говорил, и вот у меня как раз одна из цитат есть, и я ее с удовольствием даже вот сейчас приведу. «Вот он, наш дед идет, в шубе, в шапке, русская окладистая борода с проседью». Вы уже, наверное, догадались, что речь идет, конечно же, о Павле Петровиче Бажове, но это не про 41-й год. Дело в том, что эта цитата касалась 28-го года. 28-го года, когда Павлу Петровичу было всего-то 49 лет. 49 лет человеку, а его сопровождают, в общем-то, вот таким, ну, такой характеристикой. Я ее сейчас только что зачитал. Вот он, наш дед идет. Наш дед идет. Деду 49 лет, на секундочку.
Наверное, это еще облик, то есть, потому что раньше были плотные пальто, шубы такие из грубых, тяжелых материалов, шапки и борода. Его знаменитая борода у нас на Белой башне сделали из лоскутов, как бы бороду Бажова. То есть она Кто только о ней не знает, даже молодежь.
Да, борода Бажова сейчас, она стала гораздо более знаменитой, чем сам Павел Петрович Бажов. Некоторые просто не понимают, о ком идет речь, а вот борода Бажова, она уже немножечко так стала каким-то таким мемом.
И ну, арт-объектом сейчас ну, на Белой башне.
Отчасти, да, как арт-объект, их действительно достаточно много. Вот я точно знаю, что есть подобного рода объекты в Сосерти, есть подобного рода объекты в Полевском и в Екатеринбурге. Вот вы да. Муралы различные рисуют старца с мощной окладистой русской бородой. Русская борода от всех западных бород чем отличается? Тем, что она
густотой?
Даже не столько густотой, здесь это индивидуально, а здесь речь идет о том, что любая европейская борода – это стриженная борода. А вот русская борода, она не стригется. Она вот как растет, так и растет. Вот это и считается, что вот признак русской бороды, которая, ну, в общем-то, вот признаком естества. Ну, это вот такой интересный факт. Павел Петрович за свою бороду, как сейчас принято говорить, в барбершопах не подравнивал, не формировал. Он жил с бородой как, вот, ну, как с головой, как с руками, как с ногами, то есть воспринимал ее частью своего организма естественно. Ну, то есть, вот, конечно, да, я с вами, наверное, соглашусь, прежде всего, виной его возраста, его статуса такого была, безусловно, борода. Русская окладистая, которая много придавала ему больше лет, чем у него было на самом деле. Но все-таки возвращаемся к слову дед. Дед в 63 года уже однозначно дед. Да, и внуки, кстати сказать, у него уже и были. То есть это все действительно так оно и по существу было. Но мне бы очень хотелось сказать еще и о состоянии здоровья Павла Петровича на тот момент. Павел Петрович на тот момент уже очень много болел. Он болел и легочными заболеваниями, но, несмотря на свои легочные заболевания, бронхиты вечные, с которыми ему часто приходилось лежать даже в больнице, продолжительное время в больнице, он не бросал курение. Только под самый конец своей жизни. То есть вот уже когда, видимо, ситуация была просто непоправимая, он уже имитировал курение, когда сосал, по сути дела, нераскуренную трубку. Все равно у него вот эта вот рефлекторная привычка, она у него оставалась. Но на момент начала Великой Отечественной войны дымил очень активно, причем несмотря на, как я уже сказал, свои заболевания. У нас есть воспоминания одного удивительного человека, который был тогда еще мальчиком, это уже было на самом излете Великой Отечественной войны, то есть по большому счету речь идет о 45-м годе, 46-м годах. Это воспоминание было из Красноуфимского района, когда мальчик, который управлял лошадью, в санях был сам Павел Петрович Бажов, вот он объезжал, будучи в 46-м году были первые выборы, и вот он объезжал свои избирательные участки. И мальчик этот удивился очень сильно о том, что Павел Петрович при разговоре кладет руку на горло. Медики называют это трахистомой. То есть это...
Боль определенная, да?
Ну, это была операция, которая, что называется, раскрыла дополнительный канал, вывела легких. Это делается, когда у человека очень серьезные проблемы с легкими. И этот мальчик пишет о том, что когда Павел Петрович говорил, он всегда придерживал, закрывал эту дырочку своими руками. А вот если он не закрывал ее, то голос у Павла Петровича становился как, ну, своего рода игрушечный. То есть воздух уже шел совершенно иначе, касался связок. Поэтому Павел Петрович в этом отношении говорил иначе. Но вот это еще раз говорит о серьезных, очень сложных, инвалидизирующих, даже сказать, заболевания, которые на тот момент переживал наш самый выдающийся уральский сказочник. Со здоровьем у него было всегда очень неважно. Он был самым настоящим инвалидом. Зачем я сейчас так подробно, в общем-то, муссирую вот эту тему его состояние здоровья? Я просто хочу, чтобы наши радиослушатели понимали, в каком состоянии человек пришел, в общем-то, к руководству организации в самый сложный, в драматический период ее существования, в 41-м году. Ну, сейчас мы, конечно, пропустим вот этот вот очень интересный, важный период в становлении нашей писательской организации, период 30-х годов. Это самостоятельная история, самостоятельный проект, о котором можно рассказывать очень долго, но все-таки скажу маленькую характеристику этого времени. В 30-х годах Союз советских писателей, Свердловский союз советских писателей, ознаменовался тем, что, в общем-то, в качестве руководителей этого союза побывали аж 4 человека, и никто из них не ушел со своей должности, что называется, вот эволюционным путем, по-добровольному. Всем им были, в отношении каждого из них, выдвигались очень такие весьма сложные, противоречивые и вместе с тем жесткие претензии со стороны государственных, партийных прежде всего, даже не столько государственных, сколько партийных органов.
Цензура, да?
Ну, цензура в большей степени это вот как бы курирующий институт, да, безусловно, они тоже здесь высказывались в отношении некоторых персон и по стилю руководства этих людей, и касались их непосредственных, как бы сейчас сказали, KPI, то есть тех точек выхода, эффективность их работы. То есть к каждому были серьезные претензии. Вот на волне вот этих вот назначений 4 человека, так или иначе, да, это вот я их сейчас даже перечислю: Харитонов, Новик, следом пошел Панов, Панова сменил Савчук, 4 человека. Бажов был 5-м руководителем, кого назначили буквально вот, ну, достаточно за короткий период времени. Это уже говорит о том, что это была нервозная, очень сложная и весьма, ну, прямо скажем, ну, непростая, да, работа. Здесь, держи ухо востро, могли прилететь очень серьезные неприятности. Эпоху мы эту помним, 30-х годов, да, эпоха дозорничества, доносительства, все друг друга держали, что называется, под прицелом. И вот в этих непростых условиях, в 1939 году, Бажов эту, собственно, организацию возглавляет. В непростом периоде еще и вот такая цитата. Документ в фонде 304, Центр документации общественных организаций Свердловской области. Первый же лист первого же дела указанного фонда начинается со слов: «О склоках, беспринципности, слабой воспитательной работе». Ну, сами понимаете, о чем уже тогда можно было говорить. Вот какое наследство у Павла Петровича. Давайте подытожим. По состоянию здоровья, ну, прямо скажем,
нечем хвастаться.
Нечем хвастаться. Функционал, вот, вот, пожалуйста, да, то есть вот то, что было в наследие, досталось. Темы скандал за скандалом, претензия за претензией. Возраст 63 года, не юноша пылкий со взором горящим, не, совсем не человек.
Уже дедушка, у которого есть внуки.
У которого есть, да, и букет соответствующих заболеваний. Вот с таким багажом Павел Петрович пришел в 41-й год. Ну и в конечном итоге, что же происходит в 41-м году? В 29 марта 1939 года Бажова назначает руководителем этой организации. Он годом раньше был исключен из партии. Годом раньше его просто жизнь висела на волоске. По доносу Кашеварова он в течение года находился между небом и землей. Он не выходил на улицу. Вообще не выходил на улицу. Семья жила за счет родственницы, которая работала, у которой была работа. Валентина Александровна, его жена Павла Петровича, не работала. Выходить на улицу было не то, что нельзя. Ну, Когда вот представляете, человек выходит, а соседи быстрее убегают или переходят на другую сторону улицы. Вот такие были на тот момент очень суровые и серьезные времена. Ну, все-таки, соответственно, в 1938 году все случилось, слава Богу, и вот этот вот выговор с Бажова фактически снимают. Его, благодаря, может быть, той уже популярности, которую он, его сказы, торили ему дорогу, его начинают признавать, потихонечку разворачивается вот этот хороший маховик популярности, и действительно тут уже все сыпется как из рога изобилия, с одной стороны, да, его тут же назначают, можно сказать, и принимают члены Союза писателей. Одним словом, ситуация была крайне тяжелая, крайне неоднозначная. И Великая Отечественная война, вот, собственно, вот это вот сам прорыв, буквально случившийся 22 июня 1941 года, он, ну, собственно, мог поставить и крест, в том числе и на карьере самого Павла Петровича Бажова, потому что, ну, все казалось бы против него. Давайте мы сейчас посмотрим хотя бы первые, отцифруем, что называется, первые моменты 41-го года, чисто по цифрам. Сколько человек было в той организации? У нас было практически два десятка. Если так округлить общими цифрами, то можно сказать о том, что два десятка членов. Но выступление Молотова, затем выступление Сталина, затем директивы партийных органов, которые пытались, в общем-то, уже с первых же дней войны выстроить патриотическую линию в средствах массовой информации, в отношении пишущих, я не скажу корифеев, да практически всех членов писательской организации. Многие писатели, уральские писатели, уходят на фронт. Организация с двух десятков становится... резко теряет свои ресурсы, и их становится первый, буквально второй, третий месяц всего до чуть-чуть. Но осенью происходит нечто невообразимое. Количество членов организации вдруг резко возрастает, ну, почти до 70 человек. И причем кто из этих 70 человек? Вот всех, о ком мы рассказывали в нашей программе накануне, начиная практически с начала лета, вот они все стали членами писательской организации Свердловска. Это действительно мощные имена, яркие творческие биографии, у каждого свое представление о том, как нужно заниматься творчеством, у каждого свой бэк в отношении своих наработок, у многих просто статус непререкаемых авторитетов. Давайте вспомним и Ольгу Форш, и Мариэту Шагинян. Льва Косиля, Агнию Барто, да кого угодно.
Но они тянулись к Бажову.
Так или иначе, да. Давайте вот как раз вот этот вот момент мы сейчас и с вами проанализируем. Что приходилось Павлу Петровичу делать в эти суровые, буквальном смысле, первые месяцы войны и весь 42-й год, решать организационные вопросы. Была масса, огромная масса обращений. Писатели приехали из столичных условий. У каждого из них были своя квартира, свой минимум удобств.
Тут ничего, получается.
Тут ничего. Тут фактически Харинская Елена, уважаемый наш уральский писатель, она долгое время, долгие месяцы прожила в проходной комнате. Это даже не комната, это обычный коридор. На сундучке спала все это время. В то время как толпы людей ходили вокруг и туда, и сюда, и в уборную, и на улицу. А она жила на сундучке. Чего уж говорить о менее таких активных членах этого писательского сообщества. А у Елены Харинской был характер, дай бог каждому, она была пробивным человеком. Ну, а такие, как статусные лица, как Мариэта Шагинян, Ольга Форш и Лев Кассиль и многие-многие другие, они требовали все равно каких-то особенных условий. Многие эвакуированные, особенно из Киева, приезжали к нам на Урал, не имея ни малейших теплых вещей. Поэтому достать для них элементарно валенки, это не сегодня вот пришел в магазин и купил эти валенки.
Сложно тогда в дефиците.
Тогда это было страшнейший дефицит.
Надо было...
За валенки можно было, я не знаю, там что отдать. А ведь нужно было еще и телогрейку. Нужно было, а кто-то приехал, как Коц, о котором мы рассказывали с вами в одной из наших программ, он приехал смертельно больным человеком, его нужно было срочно устраивать в медицинское учреждение. Он уже доживал свою жизнь в нашей палате, больничной палате. И каждый, вот представьте, 70 человек, каждому нужно было найти свой подход. Каждого вовлечь, не только решить его бытовые сложности, но и вовлечь еще и в творческую, созидательную работу, которая, на которую ориентировали всех пишущих людей, наши партийные органы, наше государство в конце концов. И вот эту работу Павел Петрович должен был, обязан был провернуть. Ему в помощь, конечно же, Анна Караваева. Мы ее сегодня вот не упоминали, а она играла первую скрипку в нашем союзе на тот момент. Анна Караваева и Пермяк, замечательный наш земляк, ну, на тот момент житель Москвы и эвакуированный житель Москвы к нам сюда, на Урал, в Свердловск. То есть, по большому счету, это вот то ядро, которое основало писательский центр. Центр на Урале. И так или иначе он тоже играл очень серьезную роль в плане именно, в общем-то, какой-то мобилизации творческих ресурсов. Решались вопросы нехватки бумаги. Производство бумаги упало в разы. А ведь нужно же было издавать литературу. Люди же и в окопах не могут смотреть на звезды. И не могут уходить в себя со своими мыслями. Они, им нужно давать какую-то духовную пищу. Им нужно давать нечто, что их будет воодушевлять. В какой-то момент настраивать на победу. Настраивать на преодоление сложностей. Что-то, может быть, успокаивать. Уверять в том, что в тылу помнят о них, любят их и ждут их возвращения. То есть вот эту всю литературу очень ждали на передовой и в тылу ее ждали. У станков, потому что люди тогда были абсолютно читающими. Это совершенно не сегодняшняя телевизионная, киношная и гаджетная публика, которая, к сожалению, вот у нас сегодня сформировалась. На тот момент все читалось. Газеты вырывали из рук в руки, передавали. В прямом смысле даже вырывали. И все это, конечно, необходимо было устроить. Был момент, когда, вот, например, наши партийные органы в Свердловске принимают решение, что всех писателей из Свердловска нужно выселить в область, в регионы, в территории. А зачем, сказали писателю, какая ему разница писать, где ему писать, в Ирбите или в Екатеринбурге? Екатеринбург на тот момент просто был как резиновый. Сюда все приезжали и в первую очередь, конечно же, селили рабочих, которые делали изделия для фронта. Ну вот сейчас в периоде, что называется, в рабочем режиме, мы сейчас проговариваем эти события, чувствуем, что это очень важные моменты, о которых действительно хочется рассказать чуть подробнее. И я вот, собственно, сейчас и предлагаю немножечко приостановиться для того, чтобы ровно через неделю...
Встретиться вновь и продолжить...
Да, встретиться вновь и продолжить вот этот вот очень важный, серьезный разговор, потому как вот эти все... истории, они очень хорошо характеризуют и тот период, и ту степень вовлеченности людей в вот это общее дело, в общую победу. И как эта победа в конечном итоге делалась? Она делалась ведь не только у станков,
Это и духом, это и настроем.
Она делалась в том числе и вот писателями, и в том числе нашим самым знаменитым писателем Урала Павлом Петровичем Бажовым.
С вами была Виктория Кауган и радиопрограмма «Литературная жизнь Урала в годы Великой Отечественной войны». До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».
До свидания, дорогие друзья.